Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Приветствуем вас, дорогие братья и сестры. В эфире радио «Радонеж», и на ваши вопросы сегодня отвечает основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу и радиакон Илиазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. И короткий номер 5522 для ваших смс-вопросов. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел сам текст ваши вопросы. Батюшка, благословите.
Господь благословит.
Во-первых, хотелось бы всех братьев и сестер поздравить с Днем России, с Петровым постом. Вот. Петров пост не тяжелый пост, вернее, не строгий. В нем позволяется рыба. Сегодня бы хотелось, батюшка, поднять такую тему. Чем человек плотской отличается от человека духовного? Казалось бы, все слышали это выражение. Человек плотской, человек духовный. А чем один другого отличается? Не такой уж и легкий вопрос.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Человек состоит не только из одной плоти, но в нем живая, разумная, бессмертная душа. И человек отличается от животных тем, что он прямо ходит, потому что его родное отечество – небо, а все животные – они созданы для человека. Они головой ходят вниз, спиной кверху, и птицы так летят, и рыбы. Только один человек прямо ходит. Напоминаем, что в человеке душа – это самое главное, а тело – это одежда нашей души. Тот человек, который духовно живет, то Господь говорит, что Царство Божие внутри нас есть. И когда человек духовно живет, у него на первом месте спасение души. Постоянно ходит в церковь каждую субботу, вечером и воскресенье утром, читает утренние и вечерние молитвы, читает Евангелие, книги духовные, укрепляется в вере. Вот через молитву, через добрые дела, через терпение в скорбях и болезнях человек приобретает благодать Господню. И такого Господь любит. Он и не нарушает постов. Если вы вступили в брак, повенчались. Ну, как говорится, что брак – это служение Святой Троице. Надо всех родить детей, воспитать в православном духе, явиться пред Господом и сказать: «Господи, вот я и дети мои». Вот для этого и создан человеческий мир, чтобы наполнить обители рая людьми. Многие люди не знают, что есть духовный мир, что миллиарды людей, которые были до нас, еще будут в будущем, и сейчас переходят в тот мир, а не переходят в вечность. Поэтому надо духовно жить, и человек тогда духовно живет. И цель у человека одна, чтобы здесь, на земле, соединиться с Богом, чтобы духовно жить. А когда человек духовно живет, то в его душе нет ни гнева, ни зла, ни обиды, ни раздражения, ни крика, ни гордыни, ни самолюбия. Он никого не осуждает, все терпит, и поношения, и оскорбления, и всякого рода болезни, потому что через вот эти скорби, через болезни человек внутренне, духовно созревает, и он избавляется от этих страстей, и в душе начинается любовь к Богу, любовь к ближнему, мир, тишина, покой и радость. Вот к этому человек на земле должен стремиться. Каким путем? Если человек почувствовал в душе угрызение совести, а совесть — это голос божественный в нашей душе, надо сразу покаяться пред Богом, сказать: «Господи, прости». И при первой возможности покаяться, чтобы не оставалась душа его в грехах. Потому что пал в грех, ты как бы полетел по склону горы вниз. И до тех пор будешь лететь донизу, пока не ухватишься за камень покаяния. Если покаялся, ты уже начинаешь потихонечку забираться наверх. Если сорвался, опять надо покаяться. Но некоторые этого не знают. Они раз покаялись и думают, все нормально. Нет. Надо постоянно забираться наверх, к Богу. И тот человек, который уже забрался, он себя духовно чувствует, что у него нет падения. Хотя он духовно видит себя грешнее каждого человека. Так что Господь сказал, что Царство Божие внутри нас есть. Но можно сказать, и что и ад внутри нас есть. Вот человек, когда не раскаянный, не читает ни утренних, вечерних молитв, ни канончиков, ни акафистов, ни книги духовной, ни Евангелия, а просто живет для плоти. Можно прямо сказать, что этот человек живет вниз головой. Он духовно уже не живет, а живет плотски, угождает только одной плоти. Это опасность огромная, потому что вокруг нас очень много людей, которые внезапно могут умереть. И часто бывает, что жил, сердце остановилось, и человек уже готов, перешел в тот мир. А с чем он перешел, то с ним-то и идет туда. Потому что все то, что мы говорим, все то, что мы делаем, все то, что мы мыслим, ничего не исчезает. Все запечатляется в вечность на все времена. Поэтому человек может и духовно жить для души, и может для плоти жить. И тот человек, который для плоти живет, его интересы только одни – надо денег больше и все удовольствия получать здесь, на земле. Как-то я открыл книгу Игнатия Брянчанинова, святителя. Он говорит так, что не надо увлекаться всем земным. Наоборот, подвижники, они проводили суровую жизнь. И после суровой жизни, переходя в тот мир, в радостную жизнь. А то некоторые хотели бы и здесь прихватить все. И Царство Божие попасть. Вот это опасность. Поэтому надо все внимание обратить не на плоть свою, а на душу. Как-то я на днях увидел девушку, накрашенную. Я говорю, понимаете, знаете почему? Вот молодежь красится, девушки. Ведь Бог создал всех красивыми. А когда внутри что-то не хватает, приходится внешним дополнять. Когда в троллейбусе я ехал, держась за поручень, и стояла девушка лет 30, тоже за поручень держалась. И смотрю, у нее так сильно накрашены губы, брови и ресницы наклеены и накрашенные. Она бедненькая, моргнет, а эти ресницы склеются, и она глазами моргает, моргает, оторвались. Вот. И она боится, чтобы не моргнуть. Опять моргнула, они опять слиплись. Думаю, что это хорошо. Ничего хорошего нет. Когда девушка спокойная, уравновешенная, не психоватая, не раздражительная, не обидчивая, не гордая, мирная, спокойная. И как-то радостно с таким человеком находиться. Тепло и хорошо. А те, которые невоспитанные, предоставили полную свободу всем твоим своим чувствам, гордые, раздражительные, крикливые, обидчивые, не разговаривают, по телефону кричат. Вчера пришла ко мне одна женщина, лет ей 70 с лишним, и говорит, вот дочка моя замуж вышла, и как-то мы пошли с ее мужем, зятем, в магазин, набрали продуктов, и в коридор зашли, я сумку поставила на пол. Как он взорвался и говорит, зачем ты сумку поставил, тут грязь. И такой учинил скандал и шум, что уже и дочка, и написали вон из нашего дома, что в твоей ноге нет. Ты для нас уже не существуешь. Она говорит, батюшка, что ж мне делать? Я уж не ругалась, все терпела, молчала. И они меня выбросили из дома. Может, мне в монастырь куда пойти? Я думаю, у тебя здоровья-то уже нету. А ведь монастырь — это не престарелый дом. Там же надо работать. Да, да, понимаю, работать надо. Я говорю, у тебя остается только один выход — дом престарелых. Я говорю, там священники есть, и там покормят, и там мирно все живут. Она, да и правда. Я говорю, постарайся. А вдруг где-то при монастыре тебя примут? Она, да я и пенсию будет платить. Я говорю, ну, дом престарелых, пенсию там отдашь, вот, и будешь жить. И тебя похоронят по-человечески. Она говорит, спаси Господи, батюшка. Утешение дали. Ну и что? Господь говорит, какой меры меришь, такой тебе отмеряется. Если уважаешь ближнего, любишь, добро ему творишь, то это же и получишь. А если родную мать выгнали, жизни не ищи. Господь сказал нам, дал заповедь, чти отца и мать, и будешь долго жить на земле. А кто не чтит отца и мать, да злой смертью умрет. Бывает такое, приходит и говорят, батюшка, почему Господь дочку или сына прежде времени забрал в 30, в 25 лет, в 40 лет? Лучше меня бы. Я говорю, давай рассудим с тобой. Допустим, так. Вот твоя дочка или сын духовно не живут. Умерли. Злые духи окружили, забрали душу. А кто будет вымаливать? Если бы дочка или сын были благочестивые, в церковь ходили, любили Бога ближних, творили добро, то Господь им бы дал жизнь. Они бы дальше так трудились и духовно возрастали. А поскольку они не чтят отца и мать, понятно, забираются из этой жизни. Теперь будешь молиться за них, за дочку или за сына. Вот так вот приходится. А потом начинаем обвинять Бога или ближних. Никто не виноват. Мы сами виноваты. Бог только наказ дал, чтобы мы чтили отца и мать. И не раздражались, и не ругались, не гордились, не обижались. А всем делали добро. Вот так и человек живет. То ли духовно живет, или плотски живет. Только для плоти. Но было время, оно теперь кончилось, безбожье. Это недоразумение, потому что Россия 150 миллионов было. Была Россия православная. И что? Все жили в любви. И кто жил в любви, он и в духовный мир перешли. И там живут в любви. А кто здесь жил плохо, и там будет плохо. Не надо думать, что вдруг я вот в православной церкви грешу свободно, делаю то, что Господь запрещает, и в рай попаду. Нет. Господь говорит, нечистые в Царствие Божие не войдут. То есть ни одно нечистое в Царствие Божие не войдет. Бесы душу заберут. Вот тогда и начинается мучение. Вот взять человека больной глазами. Где ему лучше? При солнечном свете или в темном месте? Разумные понимают, что в темном месте человеку лучше. Глаза не ломит. Как-то я приводил пример, что когда совершится страшный суд, все некрещенные и нераскаянные окажутся по левую сторону, а праведники по правую сторону. Праведников Господь оправдает для вечной блаженной жизни, для вечной радости. А грешники, Господь скажет, отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и всем нераскаянным грешникам. Они скажут: «Господи, прости нас». Он им скажет: «Вы же мои дети, мне вас жаль. Я бы рад вас взять, но вы не сможете в раю». Как одну душу ангел взял, она пожелала в раю побыть. И стали когда подниматься вверх, и вдруг этот человек, эта душа, говорит: «Все, я выше не могу». Говорит: «Почему?» «Потому что вот я не выдерживаю этого света и этой благодати. Мне надо опустить низко». Значит, человек не способен быть там. Я когда-то приводил пример. Поехал за грибами, а грибов было мало. Немного только. Но решил уехать. Выхожу из лесу. В траве огромный белый гриб. И он прям голосует: «Возьми меня с собой». Я говорю: «Минуточку, подожди». Вытащил нож, разрезал пополам, развернул, а там полно червей. Я говорю: «Милый мой, я бы рад тебя взять, но ты не пригоден». И все черви-то сожрут мои последние грибы. Так что оставайся здесь. Точно так же, если Господь грешников наберет в рай, это будет уже не рай. Если мы здесь живем с матерью, или с братом, сестрой, или муж с женою, у нас нет мира и радости, и покоя, скандалы устраиваем постоянно, гневаемся, спорим, кричим, шумим. Но перевести нас в обитель рая одно и то же будет все. Но в Царство Божие ни одно нечистое не войдет. В Царство Божие входят только кроткие, смиренные. Господь говорит: «На кого воззрю? Только на кротких и смиренных». Злоречивые Царство Божие не наследуют, апостол Павел говорит. И вот если человек желает здесь жить, чтобы ему было легко и радостно, так это в наших руках все. Если Господь сказал, что Царство Божие внутри вас есть, значит, поработая над собой, мы должны вот что, к чему прийти. Должны создать в своей душе Царство Небесное, рай. Когда Дух Святой вселится в нас, вот тогда у нас и не будет ни гнева, ни обиды, ни раздражения, ни крика, никаких страстей не будет. А душа наполнится благодатью. И вот чем больше будем добро творить, тем больше благодати будет наполняться в нашей душе. Вот тут-то и рай, тут-то и жизнь начинается. А если мы плоские, у нас только цель одна – наполнить чрево свое. Я как-то говорил в воскресенье своим близким: толку от того, что вы много едите. Съели килограмм продуктов, а 15 грамм только усваивается. Остальное все набиваем в желудок. И вот живем только для плоти своей. И ни мира нет, и ни радости, ни покоя. И раздражительны бываем, обидчивые. Вот на это надо обратить особое внимание. У многих возникнет такая мысль: а как же этого добиться? Да очень просто. Надо так мыслить правильно. Господь вызвал нас из небытия в бытие, дал нам душу бессмертную, дал нам землю, дал нам солнце, луну, планеты, звезды, воздух, моря, океаны, миллиарды животных, птиц и рыб. Все нам дал Господь. И друзей дал, И мы только радуемся, должны радоваться. Господь ничего от нас не требует. Он только одного желает, чтобы мы Бога благодарили за все. Вот на этом надо остановиться и сказать так: Господи, помоги мне, как мне научиться себя благодарить?
Батюшка, у нас есть звонок, давайте послушаем. Говорите.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Амвросий, благословите рабу Божию Галину.
Господь благословит вас.
Вот я хотел вам такой вопрос задать. Вы сейчас сказали насчет того, что нужно призывать Духа Святого, чтобы он вселялся в нас, и тогда все будет хорошо. А как мы можем его призывать, когда у нас вся атмосфера наполнена матерными словами? Я, например, твердо убеждена, что все наши беды именно от этого. Мат, который мешает человеку быть человеком порядочным, отвращает его от веры, развращает детей. И все, никогда у нас ничего не выйдет, если мы не обуздаем свой язык. А вы как?
Ну вот, Машка, скажем так. Почему у нас футболисты постоянно проигрывают? Ведь это же не так просто. Когда вот футболисты выходят, начинается матч, и там где-то что-то не так, матерные слова вылетают. А это же плохо, отвратительно. Я помню, когда я спортом занимался, боксом, то у нас тренер был очень большой. Он сказал: ребята, в спаррингах и на соревнованиях ни в коем случае не гневайтесь, не раздражайтесь. Кто лучше подготовлен, тот и выиграет. Сохраняйте спокойствие. И вот я знаю, что все боксеры, которые нормальные, они сохраняют мир. И вот после спаррингов или же после соревнования подходят друг к другу, обнимают. И никакой обиды нет, раздражения. Я видел, как борцы, один проиграл, и прям в стену ногой как ударил. Думаю, наверное, пальцы все поломал. Зачем это? Психование показывать. Это болезнь души. Поэтому православные не должны матом ругаться. Должны всем нести мир и любовь. Если христиан не будет, то весь мир погибнет. Потому что все народы, которые не православные, они живут за счет православной церкви. Потому что православная церковь – это единая церковь, которая служит Господу. И ради вот этого служения живут все народы. И не надо обращать внимание, что там какие-то силы, какие-то партнеры – беснуются, кричат, недовольны православной церковью. На их обращать внимание не надо. Хотя бы они всю Россию окружили ракетами, а Господь-то хранит. Ведь последнее слово-то Бога. А вдруг пустят ракеты, они все на его дурную голову полетят. Кто пустил их? И бояться не надо. Ведь как один митрополит сказал, что он много раз читал Евангелие, но самые прекрасные слова Господь везде говорит: не бойтесь. И вот все боятся. Сын куда-то поехал в страхе. А что с сыном будет? Может, самолет упадет. Да без воли Божией ни один волос с головы не падает. Господь говорит: не бойтесь. Бог всем управляет. И Бог забирает в самую лучшую минуту жизни. Вот надо Бога благодарить да радоваться. Так вот мы говорим, что Бог нам все дал бесплатно. Только одно от нас требуется – благодарить Бога. Я для чего это подчеркиваю? Потому что если мы будем благодарить Бога, а бесы страшно не любят это слово – благодарить Бога, благодарить ближних. Вот в это время что произойдет? Отойдет от нас гнев и обида на ближнего. Если кто-то нам сделал очень плохое что-то, обидел до предела, ничего не отвечайте человеку. Это Господь попустил. За грехи наши надо временно потерпеть, нежели вечно мучиться. Надо прийти в свою комнату, чтобы никто не видел. Сделать несколько поклончиков и сказать: «Господи, благодарю Тебя, что Ты мне попустил это искушение, испытание. Значит, так мне надо по моим грехам. Слава Богу за все, слава Богу за все». Вот один раз так сделали, второй, третий, четвертый, пятый. И потом все с каждым разом, если не будем скандалы устраивать, с каждым разом все нам будет легче жить и легче, легче. А так, если дадим свободу своим страстям, своему языку, можно прийти в такой гнев страшный и будем головой биться о пол. И со рта будет идти пена, и ногами биться. Толку никакого не будет. Это истерика. Самое большое для человека – это терпеть всех.
Батюшка, у нас еще один звонок. Давайте послушаем.
Батюшка, добрый день. У меня вот такой вопрос. Вот в Екатеринбурге прошла акция недавно, в которой россияне записали обращение к президенту, стоя на коленях. И также вот удачи патриарха Кирилла в Краснодарском крае прошел пикет обманутых дольщиков. Вот должна ли церковь, мы сами вот верующие, поддерживать такую оппозицию, как бы как-то заступаться за, вот, за таких вот людей, которые как бы, как вот говорил раньше Салтыков-Щедрин, что становятся на колени, знают, что бунтуют, но как бы проказники, но все равно как бы стоят, то есть бунтуют, но стоят, продолжают. То есть, по идее, это как бы оппозиция вот в какой-то мере. То есть, должны ли мы ее поддерживать, чтобы она становилась как-то более такой, ну, как бы...
Мы, православные, должны молиться. Господи, помоги. Господи, благослови. Господи, сохрани. Где двое-трое, там и я, говорит Господь. Когда будем молиться, Господь все устранит. Всему поможет. А то многие вот сейчас девушки, да и мне звонят. Вот хочу, у меня жених есть, да, то один, два, три, четыре. Батюшка, за кого мне выходить замуж? Вот я поеду сейчас в Одессу, там очень хороший жених. Я не ищу женихов. А ты когда будешь молиться, Бог тебе найдет человека хорошего, который будет по душе. А рыскать, искать бесполезно.
Надо, батюшка, еще сказать про церковь и оппозицию следующее, что для церкви православной, для Христовой церкви не существует такого понятия оппозиции. Церковь – это тело Христово. Глава этого тела – сам Христос. Мы все друг другу братья и сестры. Во Христа крестившиеся, во Христа облегшиеся. Но и те, которые Христа еще не знают и не признают, люди малоцерковные, нецерковные, даже безбожники, они тоже являются чадами Божьими, но только заблудшими и вне спасительной ограды тела Христова, церкви. Поэтому для церкви нет понятия оппозиция. Это и те, которые стали на коленях в Екатеринбурге, и те, кто же стояли у дачи патриарха, это тоже чадо церкви. Конечно, дело пастырей вразумлять своих чад, чтобы не было бунта. Потому что, как говорил Пушкин в «Капитанской дочке», не дай Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Вот. Но и доводить народ, конечно, нельзя до крайней степени. Тут нужна мудрость и правителей, и пастырей. Но для церкви не существует оппозиции. Поэтому, кстати, церковь православная, по крайней мере, русская православная церковь, не участвует в политических партиях, не заседает в парламенте, ни в верхней, ни в нижней палате. Батюшка, у нас еще один звонок.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, скажите, пожалуйста, вот в посланиях написано, что у нас должны быть те же чувства, как в Иисусе Христе. Вот какие это чувства должны быть?
Я думаю, что чувства любви и справедливости, и чистоты. Потому что Господь сказал, не любя ближнего, смерти пребывают. Если мы с ближним спорим, скандал устраиваем, значит, у нас нет любви. А ведь Господь и скажет в день страшного суда, то, что вы сделали ближнему, то вы сделали мне. Если ближнего оскорбили, обидели, значит, мы обидели Христа. Вот и православные этим отличаются. Надо всех терпеть. А Господь и помилует и нас. Если мы кого-то терпим, значит, и Господь нас терпит. Если мы кого-то ненавидим, и Господь также может ненавидеть нас. Как мы относимся к ближнему, так и Господь к нам отнесется. Хотя Господь – это наш Отец, Он любит нас. Хотя мы и не соображаем, но это просто я скажу так. Когда у родителей дети, но они еще разговаривать толком не могут, они несмысленны. Они могут делать то, что получили родовое. И может ругаться, злиться, кусаться, плеваться. Вот. У них могут проявляться страсти с детства к винопитию, к гневу, к блуду, к наркотикам. Вот если человек будет работать над собой, он может избавить даже свой род, прекратится переход родовых грехов. Он победит. Вот таким путем люди живут, побеждают свои пороки и страсти.
Батюшка, вот у меня вот есть такой вопрос к вам. В начале 90-х, когда рухнул Советский Союз, в церковь хлынула большая масса народа. И такой был подъем воодушевления, ведь основной толчок развития церковной жизни именно в плане прихода в церковь народа было именно в 90-е годы. И монашество, вот этот пик возрождения монашества тоже приходится именно на 90-е годы. А потом произошло затухание. Что изменилось? В чем дело?
Ну, мы скажем так. Ведь церковь живет только в гонениях. Когда церковь гонит, в это время человек сопротивляется и знает, что за веру он получит награду. А когда свободно, дали свободу, все пошли в церковь, думают, что здесь такое. У нас сырой необработанный материал. И потом, ведь шла идеологическая борьба с Богом, когда Достоевский говорит, что сатана ведет борьбу с Богом, а поле сражения сбрал сердце человека. И вот гонение было сильнейшее. Даже священник, который окончил семинарию, академию, его из города убирали в село. А тот, который не кончал семинарии, простой батюшка, его в город, чтобы он никого не призывал к Богу. Это борьба с Богом была. Поэтому вот многие храмы открыли. А где священника взять? Ну, те священники, которые ходили в храм, то есть те прихожане, которые ходили в храм, кузнец, столяр, водитель, преподаватель, врач. Ну, вот таких руку положили, они не кончали ни семинарии, ни академии. Вот. И они не могли принять этот народ, помочь им поисповедоваться, очистить душу от грязи. Потому что, когда человек приходит со скорбями на душе, у него тяжесть, он не знает, куда это все делать. Ни одна больница не помогает. Может, церковь поможет. Пришли, а покаяться-то не смогли. И с этой тяжестью грехов ушли. И в церковь больше не ходят. Поэтому и отпали. А ведь с каждым человеком надо работать. Здоровье надо положить. Вот. Те священники, которые работали с людьми, они остались в церкви. Конечно, в церкви произошло изменение.
Вы, наверное, хотели сказать наоборот. С теми людьми, которые работали с...
Вот. Изменили что? Народ больше стало молодежи ходить.
Сейчас?
Да. Потому что старых, они уже ослабли. Нет, а сейчас молодежи много идет. Но мы сейчас их не видим часто, потому что они на работе или воспитывают детей своих. А вот они-то и церковь наполняют. Бабушки-то отходят. Как вот в первые времена христианства язычники, императоры говорили, ну вот сейчас бабушки отомрут, молодежь никто не ходит, и больше никого не будет. Оказывается, эти бабушки в платочках белых, они бессмертные. Молодежь-то воспитывает детей, работают, заняты своими делами, и в церкви поменьше бывает. Но потом еще, ведь храмы очень много открыли. Взять даже и наш Иваново. Если было 3 церкви, даже
одна
церковь была на город, а 500 тысяч. А потом, когда открыли?
Около 30 сейчас.
Только в городе?
Только в городе.
А сколько открыли еще в области?
И монастырей много, и храмов. По-моему, 12, у нас 12 монастырей по митрополии. Вот. Во всей Польской Православной Церкви 12, а у нас только в епархии 12.
Да.
Ну, не в епархии, а в митрополии.
И вот я помню, у нас, когда наш храм открыли, полный храм, там 3-4 тысячи. А когда другие храмы открыли, то люди туда стали ходить. Вот им поближе.
Распределились.
Да, рассеялись. И все, кому надо, приходят в наш храм и в те храмы. Поэтому мы их и не видим. А народа много.
Батюшка, у нас звонок. Давайте еще послушаем. Говорите, мы вас слушаем.
Алло, отец Амбросий. Такой вопрос. Как можно вернуть в семью многодетную маму, которая вот уже много лет живет там в удаленном монастыре, в Москву не хочет возвращаться, говорит, что здесь есть плохо. Но основная причина, она говорит, она бы вернулась, если бы ее этот духовник, иеромонах, его в Москву бы забрали или в Московскую область. То есть такая привязанность. Вот. Ну, там ННН, борьба, Славик, Чебаркульский и так далее. Вот как это все преодолеть?
Это вопрос сложный. Надо с духовниками этих монастырей или этих храмов беседовать. Вот. А так просто слово за слово тут эфира не хватит.
Ну да, это вот есть такая проблема, конечно. Но тут что можно, в общем, сказать? Что если у человека, если человек свободен, не связал себя брачными узами, то он волен идти ли ему в монастырь или вступать в брак. Но если он вступил в брак, как говорят афонские отцы, то у него, вернее, они говорят так, пока человек свободен, то у него больше прав, чем обязанностей. Если человек вступил в брак, то у него больше обязанностей, чем прав. Ну а когда появились дети, тогда прав практически нету, одни только обязанности. И эта мама, конечно, неправильно поступает. У нее есть дети, а она ушла душу спасать. Она не спасет душу.
Она должна воспитать детей, определить их, а тогда идти в монастырь.
Конечно. Потому что она не спасет свою душу, если дети ее погибнут. Это точно то же самое, как игумен или игуменья. Им верено, им веряет Господь братьев или сестер. И она не может сказать, и мне главное, мне самой нужно спастись. А нас он или она спасется только тогда, когда спасутся ее братья или сестры. У нас еще один звонок, давайте послушаем.
Батюшки, добрый день. Вот вы задавали вопрос сейчас о 90-х годах. И вот почему произошло затухание в церкви. Я осмелюсь предположить, что вот занавес рухнул, ну, как бы временно. Сегодня происходит его восстановление. Хотя вот и храма есть, как бы. И если соль потеряет силу, то как сделать ее соленой? Вот ведь без правды, без поддержки правды, а сегодня это оппозиция, не будет соли. И будет восстановление того режима, который был.
Ну, это такой вопрос дискуссии. Что было раньше, во времена советской власти? В храмы ходить запрещали, детей крестить запрещали, а о том, чтобы говорить по радио или по телевидению о Боге, или печатать газеты, или выпускать книги православные, это вообще немыслимо было. Что сейчас? Сейчас строятся монастыри и храмы, возрождается монашеская жизнь, приходская жизнь. Сейчас существует множество духовных школ, где учатся ребята и девушки, которые будут будущими священниками и матушками, там, регентами. Печатается много православной литературы, такое изобилие, что порой даже и, мне, честно говоря, иногда в книжный магазин заходить не хочется, потому что так трудно выбирать что-то. Такое изобилие. Каналы, вот мы с вами по радио общаемся. Говорить о восстановлении режима совершенно не приходится. Но у каждого человека свое мнение, свое видение. Таково видение наше. Батюшка, у нас немного времени остается. 10 минут.
Так мы и говорили-то о душе.
О духовных и плотских вот. Людях.
Когда человек перейдет и духовно будет жить, и когда у него появится вера, тогда он знает, что Господь есть. Есть рад, есть ад. И вот надо напомнить человеку, что если он покаялся в грехах, все сказал, Господь прощает. Но дальше не все сразу кончено. В рай попал. За это надо понести наказание. То ли временно, то ли вечно. Но лучше временно понести, нежели вечно. Вот многие грешат. Да. И даже голову не берут. Что надо после этого нести наказание. Может, ноги отнимутся, или инсульт будет. Да мало ли что может быть с человеком. А он ни голову не берет. Как грешил, так и грешит. И порой так опускается. И прям такие мысли приходят, что не человек от обезьяны произошел, а обезьяна от человека произошла. Ну, были такие глупости, что человек от обезьяны произошел. Обезьяна — это животное, которое не имеет разумную душу и бессмертную. Поэтому человек, если услышал о Боге, что есть духовный мир, что мы должны все воскреснуть и будем духовными, и будет страшный суд, а в день страшного суда все люди распределятся, кто в обители рая жил свято, а кто пойдет вне рая, в те места, которые он заслужил. Поэтому на это надо обратить особое внимание. Трудно вести борьбу с плотью, но надо. Что надо? Если плоть, надо ущемять ее, мясо не кушать, сладко не кушать. Сласти рождает страсти, никого не осуждать, не превозноситься. Кого-то осудил, сам этот грех совершишь. Прям наглядное пособие. Если Господь сказал, не осуждай. Почему Он сказал? Потому что мы все подсудимые и сами упадем в этот грех. Поэтому благодарить надо Бога, что Господь нас хранит своей благодатью. Боже, очисти меня грешного. Читаем в утренних молитвах. Я не колись, сотворив пред Тобой. То есть я пред Тобой ничего хорошего не сделал. Живу только по милости Твоей, по молитве Царицы Небесной, по молитвам своих родителей или духовных отцов и по милости Божией. Господь своей благодатью нас хранит. Если Господь не будет нас хранить, мы все рассыпемся в прах земли. Господь не только нас хранит, Он и весь животный мир хранит, и растительный мир хранит. Если благодать Божия прекратит существовать, все в мире погибнет. Поэтому все народы, они живут за счет православной церкви. Поэтому надо в церковь ходить каждую субботу вечером, воскресенье утром и все праздники. А то, что человек живет только для плоти, то святитель Василий Великий говорит такие слова. Если человеку отдать все богатства мира и поставить его царем, душа ни в чем не насытится. Она может насытиться только в одном Боге. Нашел Бога, нашел все. Многие, пришедшие к Богу, не знают о том, что Господь человеку дает радость. Когда он избавится от грехов, у него такая радость бывает в душе, что я однажды рассказывал, такие люди закроются где-то в тайном месте, то ли в пещере, а если дома, где-то в погребе, иконочку поставит, лампадочку зажгет, свечку, и на коленях стоит пред Господом в молитве, с Господом беседует. И в это время в его душе радость. И он может часами стоять, и он радость эту испытывает. Ну, конечно, человек тот, который покаялся, он знает, что Господь ему простил. Он за грехи свои здесь страдает и благодарит Бога. Может быть, и уныние быть, и отчаяние, но он знает, что это все пройдет. Это нужно все перенести. А то многие бывают так, что «Ой, трудно жить, покончу жизнь самоубийством». Ну и что? Кончая жизнь самоубийством, душу забирают демоны, и грех не прощен. И такой человек идет на вечные адские муки, на вечное страдание. Надо все перенести. Поэтому Господь сказал: терпением спасайте души ваши. Протерпевший до конца спасется.
Батюшка, давайте попросим наших радиослушателей помолиться о здравии и спасении рабов Божьих, патриарха Алексея Кирилла, архимандрита Амвросия, президента Владимира, раба Божьего Дмитрия, Ирины, Николая, Александра, Святослава, Неонила, Ева Марьяна, Андрея, Оксана, Андрея, Федора, Елисаветы, Ильи, Людмилы, Вадима, Стефана, Ольги, Христины, Вениамина, Юлии, Мирона, Арсения, Сергия, Виктора с домашними их и чадами, Анастасия,
Диакона Элиазара,
Галины, всех сотрудников Братства Радонеж.
А кто в машине ждет?
Дарьи, Анастасия, Олега, Галины, Елены, Людмилы, Людмилы, Александра, Арсения, Екатерины, Иоанна, Галины, Надежды, Веры, Виктора с чадами, Светланы, Сергия, Иоанна, Дмитрия, Тамары, Аполлинарии, Дарьи, Павла, Андрея, Анастасии, монахинь, игумени Феофании, всех братьев и сестер нашей обители и всех православных христиан. Помоги нам, Господи, всем спастись и в разум истины прийти. Также просим вас помолиться о упокоении рабов Божьих Нины, Николая, игумена Афанасия Арсенофьевского, монахи Евстолии, Алипии, монаха Трофима Игнатия, монахинь Ефросинии, Елизаветы, Александра, Андрея, Михаила, Анатолия, Раисы, Валентина, Антонину, Бены, Марии, 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 Натальи, Наталью, Бену, Михаила, Михаила, Надежда, Ольги, Геннадий, Геннадия, Зои, Пелагея, Людмила, Елизаветы, Воина, Григория, Николая, Игнатия, Татьяны, Григория, Михаила, Анатолия, Раисы, Инны, Александра и всех от века усопших православных христиан. Простим, Господи, все согрешения, вольные и невольные, даром Царства Небесное, вечный покой. Братья и сестры, наша передача подошла к концу. На ваши вопросы отвечал основатель и духовник Веденского женского монастыря архимандрит Амвросий Юрасов, вел передачу и радиакон Элиазар Титов. Следующий эфир наш будет завтра по московскому времени в 21:00. Простите.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.